прошлый шаббат мы разобрали два места Писания из учения Иешуа, которые раскрывают нам эту фундаментальную связь между учением Иешуа и Торой Моисея. Мы все хорошо знаем, что Тора, каждая йота, каждая черта в Торе, это все и есть Машиах. И познавая Тору, мы познаем Машиах. И учение Иешуа, которое мы имеем в Писаниях Нового Завета, это тот ключ, который помогает нам понимать по-божьему вот то учение, которое Бог записал через Моисея. В прошлый шаббат мы говорили о том, что значит слова Иешуа: «Сын человеческий есть Господин субботы», и также говорили о том, что значит суббота для человека. Когда я получил эти откровения, я очень радовался. Мой дух просто пел, потому что я долго искал ответы на эти вопросы, понимание того, что там написано. Что хотел Иешуа сказать этими словами? Потому что если читать по плоти эти слова, то можно прийти совсем в другую сторону. И потом, среди недели, мне попался один комментарий на нашей интернет-страничке в Фейсбуке, читая который, я понял, что не все увидели глубину этого откровения. Я прочитаю сейчас один комментарий. Просто все это будет связано с тем, о чем мы сегодня будем говорить. Мы сегодня будем говорить о путях нашего приближения к Богу. Наша недельная глава говорит об этом. Так вот, пишет один брат. Думаю, данная проповедь вызвала мощный резонанс и волну негодований. Признаюсь, у меня тоже начался внутренний конфликт. Но, наверное, Александр все-таки прав. Несмотря на духовный смысл заповеди о зажигании чуждого огня, прямой ее смысл никто не отменял. Просто там очень тонкая грань, и мне тяжело ее определить, ведь нету книжки с инструкцией, что точно можно делать, а что точно нельзя. Поэтому еврейские мудрецы строят ограду перед оградой, а с этим уже и появляется конфликт. Ну, очень здравые мысли. Почему рождаются конфликты? Когда я внутри с чем-то не согласен. И тут очень важно понять, где истина, а где человеческое. И когда человек выбирает истину, это как раз и есть тот момент, когда я Машиахом пленяю все помышления мои в послушание Машиаху. И когда это происходит, тогда приходит покой в душу. Тогда конфликты прекращаются. Но для того, чтобы пленить мои мысли Машиахом, нужно же познание Машиаха. Нужно откровение. А как вы знаете, откровение – это то, что дает Бог. Что важно еще понимать, то, что наше исполнение заповедей верующих в Машиаха Иешуа, оно должно идти как результат нашего познания Машиаха. Когда есть познание, тогда конфликта внутри уже никакого нет, есть радость. Я в прошлый шаббат свидетельствовал о чуде с субботы. Вы знаете, у меня была большая радость. Я увидел, как откровение соединилось с моей жизнью, и это принесло мне огромную радость. Радость внутреннего человека, и внешний тоже радовался. То есть, то, что мы делаем в этом мире, это уже должно быть свидетельство нашего познания. А когда мы что-то делаем, потому что кто-то сказал, и не имеем своего откровения, своего познания, то это уже религия. Это уже не живое, это уже не настоящее. Рано или поздно придет конфликт, поэтому очень важно. Я в прошлый шаббат об этом говорил. Все, что мы делаем, Это должно быть результатом познания. То, что я вам проповедую, те откровения, которыми я с вами делюсь, это те откровения, которые я получил. Вам теперь легко двигаться, вы знаете, в каком направлении двигаться, но эти же откровения вы должны сами получить. И мне радостно, когда ко мне приходят братья, сестры, говорят, вот слушал твою проповедь 7-летней давности, и говорит, и вдруг я понял, о чем ты говоришь. И мне радостно, что все-таки это откровение пришло к человеку. Поэтому нельзя никого обвинять за то, что он еще не живет этим откровением, которым живешь ты. И вместе с тем, каждый из нас должен стремиться познавать Слово именно так, чтобы эти откровения приходили. Потому что именно через эти откровения мы и приближаемся к Богу, мы соединяемся с Ним. Именно через эти откровения и совершается в нас вот эта новая природа, Божье естество. Прошлый шаббат, когда мы говорили о понимании того, что значит суббота для человека, и почему Иешуа сказал, что Сын Человеческий есть Господин и субботы, мы увидели, что конечная цель замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Бога, это и есть достижение вот того седьмого дня, да, того субботнего покоя, который был задуман от начала. А как прийти к этому седьмому дню? Как прийти в этот субботний покой? Мы в послании евреям читаем, потому для народа Божьего остается еще субботство, делание субботы. И мы говорили о том, что суббота – это знамение завета, потому что именно в субботу Бог освящает человека. Что значит освящает? Запечатлевает вот эти откровения в нас. С каждым разом человек возрастает в познании Машеха, и придет время, когда этот процесс приведет человека в полноту возраста Машеха. И он тогда действительно по-настоящему войдет в субботний покой вместе с Машехом. Но знамение завета, суббота, понимаете, суббота именно тот день, когда происходит вот это освящение, когда Бог нас освящает. Ни пятница, ни воскресенье. Написано, суббота, знамение завета, это Исход 31 глава, потому что именно в этот день я освящаю вас. То есть получается, что всю историю человечества Бог и занимается именно тем из поколения в поколение, что устрояет этот Божий шалом в человеках, приближая нас к седьмому дню. Я раньше не мог понять этот стих, то, что Иешуа говорит в Иоанна 5 главе. Я прочитаю 16 стиха. Написано, «И стали иудеи гнать Иешуа, и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу». Там был расслабленный человек, купальня Ефезда, помните, 38 лет. И Иешуа говорит, встань, возьми постель свою и ходи. Он 38 лет лежал в расслаблении. А потом он подходит к нему и говорит, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы с тобой что-то хуже не случилось. То есть, исцеление этого расслабленного было с тем, что ему были прощены грехи. И Иешуа говорит, ты теперь должен очень заботиться о том, чтобы не грешить. А для того, чтобы не грешить, надо же знать, что есть грех. А грех законом познается. Ты познаешь закон, и это твоя стойка казни. Законом я умер для закона, Павел говорит. Если ты не имеешь этой стойки казни, Иешуа говорит, вообще нет смысла тебе следовать за мной без стойки казни. И это все наш путь в субботний покой. Это наш путь приближения к Богу. Иешуа же говорил им, отец мой до ныне делает, и я делаю. Я раньше думал, что хочет Иешуа сказать? Что в субботу отец делает работу? А как же тогда написано, что в седьмой день Бог успокоился? И начинаю смотреть, ну действительно, Бог ведь исцелил всего человека. В субботу. И я не мог, у меня это не совмещалось. Как это так? Бог говорит, в субботу покой, а сам исцеляет человека. То есть работает. Так поймите, весь замысел Бога именно в том, чтобы исцелить всего человека и через это исцеление его души прийти в субботний покой. Так Иешуа и говорит, отец мой до ныне, то есть до сегодняшнего дня, делает, чтобы приблизить этот седьмой день, когда все творение войдет в покой, и мы у пророка Захарии читаем, что в тот день Бог будет един на земле, как и на небе. Потому для народа Божия остается субботство. Что значит остается субботство? Есть один мидраш, я его упрощу, очень хорошо дает понять, что значит для народа Божия остается субботство, делание субботы. Мудрецы спрашивают у Всевышнего, Господи, зачем ты нам дал заповедь зажигать этот светильник в храме? Ты же сам есть свет мира, ты даешь свет этому миру. Зачем нам нужно зажигать этот светильник? Господи, а зачем нам каждую субботу нужно выставлять новые хлебы в храме? Ты же тот, который сам даешь хлеб и пищу всему. Ну, понятные вопросы, да? Бог им отвечает. Вот когда вы это делаете, вот тогда я вас и освящаю. Понимаете, какой процесс освящения? Если мы пламенеем духом в познании Его Слова, в исполнении Его заповедей, всем сердцем горим, Он это видит и Он освящает. Мы погружаемся в Слово, познаем Слово, пережевываем этот хлеб, готовим этот хлеб. Каждый шаббат мы вот выкладываем здесь, откровениями делимся. А Бог в это время освящает нас. Скажите, смог бы Он нас осветить, если бы мы этого не делали? Если бы мы не пламенели духом, если бы мы не познавали Слово? Он хочет осветить, но Он не может. Как бы не на что изливать. Я бы сказал, что каждое откровение, которое мы получаем, это и есть суть того, что Писания говорят видеть Бога. Бог дает тебе увидеть твоими духовными глазами, услышать своими духовными ушами вот эту истинную природу Божию. И у тебя откровение, вот как это. И теперь тебе нужно сохранить это откровение и утвердиться в нем. И Бог запечатлит ее в тебе, эту новую природу. Мы продолжаем познавать природу истинного Машиаха Иешуа. И у нас сегодня недельная глава Итро. Можно сказать, одна из основополагающих недельных глав в Торе. Хотя, в общем-то, так неправильно говорить, потому что Иешуа сказал, что даже йота и черта важны в законе. Но важность этой главы в том, что здесь Бог объявляет свой завет, который Он заключает со своим народом и повелевает исполнять этот завет. Вот во Второзаконии, 4 главе, 12 стиха написано: «И говорил Господь к вам из среды огня, глаз слов Его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил Он вам завет свой, послушайте, и объявил Он вам завет свой». То есть это содержание Его завета. Он предлагает, хочешь войти со мной в завет? Который повелел вам исполнять десятисловие и написал его на двух каменных скрижалях. И повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею. Скажите, а при чем здесь постановление и законы? Как бы завет вроде бы десятисловие, а это что за нагрузка такая? Так это как раз содержание этих заповедей, как их исполнять. Повелел мне научить вас, как исполнять. И для того, чтобы знать, как исполнять, нужны вот эти постановления, уставы. Задам один вопрос. Я знаю, что вы ответ на него знаете. Но я задам его специально, потому что, когда мы потом начнем читать содержание этого завета, я думаю, что многие из нас не задумывались над тем, что эти слова, они и по сей день являются содержанием завета. Вопрос такой. Вот содержание вот этого завета, который мы читаем в нашей недельной главе, скажите, оно отличается от того содержания нового завета, который Бог заключает с нами в Машиахе Иешуа? Ну, у пророка Иеремии в 31 главе написано, что содержание завета тоже. И он этот завет теперь вложит в сердца наши и внутренности наши. То есть, содержание завета не меняется. И вот это важно, вот этот первый момент, который мы должны для себя отметить. Содержание завета не меняется. Носитель меняется. Был на каменных скрижалях, теперь сердца наши и внутренности наши. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. С кем заключит новый завет? Такая простая мысль. Оказывается, не из церковью из язычников, а с домом Израиля и с домом Иуды. И никакого нового Израиля тут нету. Не такой завет, какой я заключил с отцами в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилем после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой, в тексте оригинала написано «Тора-ти», Тору мою. Скажите, сколько у Бога Тор? Одна. Это то учение, которое он дал Моисею. В Исходе 24 главе, в 12 стихе об этом написано, в следующей недельной главе будем читать. Тору мою, вложу Тору мою во внутренность их, и на сердцах их напишу его. Вы знаете, что Тора переводится учение. И буду им Богом, они будут моим народом. Другими словами, содержание завета не меняется. Давайте теперь посмотрим, что же написано в содержании этого завета. Все читать не буду, прочитаю начало. Исход 20 глава, с 1 стиха буду читать. «И изрек Бог все слова сии, говоря, Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи. Ибо я, Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Ну, мы как-то уже говорили, что первой заповеди в римском христианстве просто нет. Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. И мы говорили, что в этой заповеди весь замысел Бога по сотворению человека по образу и подобию Бога. И Египет здесь не только географическое место. На иврите Мицраим – это теснота. Это можно сравнить с тем состоянием земли, которое было в первый день творения. Земля безвидная и пуста, тоху вавоху. И свет уже был вот маленькой точечкой там. Мы об этом подробно говорили. И в Новом Завете мы читаем в Коринфянах во втором послании, Павел говорит, Бог повелел из тьмы воссиять свету и озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией. Вот эта вот темнота нашей души, это и есть вот этот Мицраим. Там вся теснота от невежества, от незнания законов Бога. И Бог возрождает в нас этот свет, и теперь этот свет должен наполнить всю нашу душу через наше познание. Так вот, первая заповедь, она как раз и говорит о том, каким образом мы будем выходить из этой тесноты, из этого Мицраима? Я, Анахи, Адонай Элогейну, Господь Всесильный твой. Вот когда Он становится моим Анахи, моей сущностью, моей силой, моей славой, вот это и есть моя свобода, мой выход из египетского рабства. Представьте, что будет с человеком, если лишить его этой заповеди? Да он в тупике сразу. Он не видит, куда и как двигаться. То есть, Мицраим – это та наша внутренняя духовная теснота, это то место, где мы не имеем покоя в душе своей. И вот познание его как раз будет приносить туда покой, в нашу душу. А сейчас как раз то время, мы вот в четверг на разборе Торы говорили, когда Бог начинает мешать эту бочку в кавычках, когда все то, что осело на дно в нас, в нашей душе, и мы уже думаем, что у нас все хорошо, оно вдруг начинает подниматься, и эта прозрачно чистая вода становится мутной. И скажите мне, для чего все это происходит? Чтобы увидеть ту тесноту, из которой Бог хочет нас выводить в этом году. Песах приближается. Мы же должны увидеть, что сейчас, где теснота в нашей душе, где этот Мицраим в нашей душе. Конечно, если мы не увидим, или увидим и не захотим выходить из этой тесноты, она нам нравится, то ничего происходить и не будет. Весь год по кругу пройдешь, и вернешься на то же самое место через год. Ну, Бог терпелив, вы же понимаете. Для Него тысяча лет, как один день. А вот нам затягивать с этими процессами себе больнее. Так что бодрствуйте и смотрите, что происходит. Что Бог показывает сейчас? Где там конфликт? Где кипит? Так вот, я хочу обратить ваше внимание на то, что написано во второй заповеди. А именно то, как мы исполняем его заповеди, Бог связывает с тем, поклоняемся мы другим богам или нет. Бог связывает с тем, любим мы его или нет. Вот послушайте. Третий стих начинается. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Да? Все понятно. Заканчивается. И творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. На первый взгляд кажется, какая связь другие боги с соблюдением его заповеди и любовью к нему. Вроде бы никакой связи на первый взгляд нет, да? Когда начинаешь вдумываться, понимаешь, что Бог хочет сказать. Всякий раз, когда мы уклоняемся от исполнения его заповедей, для Бога это уже есть поклонение другим богам. Так просто. Вот я все время думал, откуда апостол Иоанн в первом послании, в 5 главе, в 3 стихе, взял вот эту мысль. Написано, ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Начинаю внимательно смотреть на вторую заповедь, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся ему, не служи им. Ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. То есть, раньше мы думали, что кто-то сделал какую-то статуэтку, начал ей молиться, он и дал поклонник. Послушайте, мысль та же самая, о которой я говорил вначале. Все видимое, что происходит, это уже свидетельство внутренних процессов. Если человек уже сделал литого Бога, это говорит, что он в сердце своем уже давно уклонился от заповедей Бога. А дальше написано, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. И в первый момент думаешь, А как это связано с соблюдением его заповедей, с поклонением иным богам? Ну, когда начинаешь размышлять, понимаешь, прямая связь. Если я перестаю исполнять его заповеди, хоть какую-то, то в этом месте я уже поклоняюсь или себе как Богу, или еще какому-то Богу, который не Бог. То есть, если человек не соблюдает его заповеди, то он уже поклоняется другим богам. Если человек не соблюдает его заповеди, то это говорит о том, что человек не любит Бога. И Иоанн об этом говорит. Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди его, и заповеди его не тяжкие. То есть, уже из этой второй заповеди можно видеть, насколько важно для нас, живущих сегодня, так же и для тех, которые жили до нас, и так же для тех, которые будут жить после нас, правильно исполнять его заповеди. Мы ведь говорили о том, что содержание этого завета не изменилось. Единственное, что можно с радостью сказать, что сейчас мы живем в то время, когда детям уже не нужно страдать за вину отцов. Как мы читаем в заповеди, во второй заповеди, что Бог наказывает детей до третьего и четвертого рода за вину отцов. И это при том случае, если человек верой принимает искупительную жертву Машеха Иешуа. У Иеремии там же в 31 главе, с 28 стиха я прочитаю, написано: «И как я наблюдал за ними, искореняя и сокрушая, и разрушая, и погубляя, и повреждая, так буду наблюдать за ними, созидая и насаждая, говорит Господь. В те дни уже не будут говорить: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет». Те дни – это вот это время, в котором мы сейчас живем. Время с момента прихода Машеха Иешуа, его смерти и воскресения. Вот оно когда началось. Но здесь важно понимать, что вот это освобождение от этого проклятия за вину отцов по наследству не передается. То есть, каждый человек должен лично прийти к Богу, раскаяться в своих грехах, верой принять ту искупительную жертву, которую Бог принес за него, и встать на этот путь познания его. Главное помнить, что содержание завета, который Бог заключает с человеком, оно неизменно. Сколько сегодня в мире людей говорят, что они любят Бога? Вопрос. А сколько из них соблюдают заповеди Бога? Кто-то может спросить, а какие заповеди нужно соблюдать? В Матфея 5 главе Иешуа говорит: начни с малейших. 17 стиха Иешуа говорит: не думайте, что я пришел нарушить Тору или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из Торы, пока не исполнится все. То есть, говоря о йоте и черте, мы понимаем, что он говорит о письменной Торе. Ибо кто нарушит одну из заповедей сих малейших, подумайте, говорит о йоте и черте. И говорит, кто из сих заповедей малейших нарушит, то есть на йоту отступит от устава заповеди Бога и научит так людей, тот уже малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит вот эту самую маленькую, да, и так научит других, тот великим наречется в Царстве Небесном. Почему Иешуа такое важное значение уделяет самым малейшим заповедям, йоте и черте? Мы об этом говорили. Кто-то может сказать: мне главное две наибольших исполнить. Любить Бога и любить ближнего. Апостол Иоанн говорит: мы потому узнаем, что любим ближнего, потому что исполняем его заповеди, а через это являем свою любовь к Богу. Понимаете, нельзя исполнить большую заповедь, не исполнив наименьшую. С наименьших заповедей начинает выстраиваться исполнение наибольшей заповеди. А исполнение наибольших заповедей приведет вас к исполнению первой из всех, и вы станете едины с Богом. Вот так это работает. Поэтому Иешуа говорит, кто исполнит малейшую и так научит других, тот великим наречется в Царстве Божьем. Но если кто спросит, а где взять эти малейшие заповеди, то тут уже понятно. Открывай Тору и начинай погружаться вместе с Духом премудрости и откровения. И вот мы подошли к самому важному. В общем-то, к названию нашей проповеди. Скажите мне, как вы понимаете, что значит приближаться к Богу? Что нужно человеку для того, чтобы он мог приблизиться к Богу? Отказаться от своего, согласен. Погрузиться в Слово. Тоже правильно. Амен. Познать истину. Вот смотрите, в Иеремии в 30 главе в 21 стихе написано: «И будет вождь его из него самого, и владыка его произойдет из среды его, и я приближу его, и он приступит ко мне. Ибо кто отважится сам собою приблизиться ко мне, говорит Господь». И можно прочитать и подумать, что вообще никто не может приблизиться к Богу, если он его сам не приблизит. Амен. Помните эта молитва? «Приблизь нас к себе, и мы приблизимся. Ибо от него и хотение, и желание, и действие». То есть, все начинается с того, что у нас должно быть желание к нему приблизиться. И мы должны начать молиться и просить Бога, чтобы он нас приблизил к себе. Вопрос, а что же нам делать тогда после этой молитвы? Как нам приблизаться? Сидеть и ждать? Вот придет час Х, и он возьмет меня и приблизит к себе. Если мы будем просто сидеть и ничего не делать, то другой час Х наступит. Значит, смотрите, ну вот сегодня брат делился с вами откровением по нашей недельной главе, он упомянул 14-й псалом. Написано, кто может обитать на святой горе твоей. То есть, это та гора, к которой мы приступили, куда приближаться надо. Там, где церковь первенцев, тот, кто ходит непорочно, тот, кто делает правду, тот, кто говорит истину в сердце своем. То есть, можно приближаться, только надо вот начать вот это делать. А в послании евреям, в 10 главе, написано: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иешуа Машиаха, путем новым и живым, который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божьим». То есть, здесь тоже речь идет о приближении, нашем приближении к Богу. 22 стих. «Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести, а мы в тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». То есть, вот здесь коротко написано то, что нам нужно для того, чтобы мы могли приблизиться к Богу. Ну, во-первых, должна быть вера в Машиаха Иешуа и его пролитую кровь. Потому что без этого покрова мы не можем и шагу шагнуть в приближении к Богу. А дальше начинается, смотрите, искреннее сердце, полная вера. То есть, ты всем своим сердцем должен отказаться от каких-то своих корыстных или еще каких-то мотивов во всех своих поступках. Твое сердце должно быть чистым. А как ты можешь узнать, чистое твое сердце или нет? Написано, если сердце твое не обвиняет тебя. То есть, если вот этот дух истины, который живет в тебе, не обвиняет тебя, знаете, как он может обвинять? Дух говорит, как надо, а ты слышишь это, и все равно как-то пытаешься по-своему что-то сделать. И вот совесть твоя, она будет тебя обличать, потому что нету единства внутреннего человека, Машеха, живущего в тебе, с твоими мыслями, которые в твоей душе. И когда такое раздвоенное сердце, ты не можешь приблизиться к Богу. Краплением очистивши сердца от порочной совести. Вот тут вот начинаешь как бы отслеживать вот эти мысли твоей души, которые пытаются закосить в другую сторону, не как, как Машех говорит. И краплением это вот прям прибить гвоздем к стойке казни. К слову, которое говорит, как надо делать. Распять эти прихоти, похоти, желания, все, что тебя пытается уклонить от истины. А мы в тело водою чистую. Помните в послании Ефесян? Баню водную посредством слова омыть тело. То есть, мы видим, что приближаться к Богу не только можно, но и нужно. И в этом приближении к Богу вообще весь процесс сотворения человека по образу и подобию Бога. Мы как-то говорили, что в духовном мире духовные сущности сближаются через уподобление мыслям душ. Помните, какие мысли в душе, такого он и есть. Мысли Бога, они неизменны, они в слове. И вот, чтобы нам приблизиться к Богу, нам надо эти мысли сделать своими. И через это происходит вот это духовное сближение, единение. Ну вот. А теперь давайте в нашу недельную главу, чтобы увидеть, как это должно происходить. Проповедь я назвал 8 стихом из 15 псалма, где написано, царь Давид говорит, «Всегда видел я перед собою Господа». Это название проповеди, и мы сейчас все по порядку разберем, а потом вернемся к этому псалму, чтобы понять, что же здесь сказал царь Давид. Мы же знаем, что Бога никто никогда не видел и видеть не может. Знаете, где написано? И в Торе написано, и в Новом Завете написано, и в Тимофея написано, и у Иоанна написано. Много мест, где написано, что Бога никто видеть не может. И тем не менее, мы в Писаниях много раз встречаем эту мысль. Видел Господа, увидел Господа. Вопрос, кого увидел, что за этим стоит? Значит, с чего все началось? Когда мы читаем 19 главу, а там как раз описывается вот это время приготовления народа к встрече с Господом. Это как раз то, о чем мы сегодня говорим. Как себя приготовить, чтобы увидеть Господа? Как себя приготовить, чтобы встретиться с Ним? И вот когда внимательно читаешь эту 19 главу, начинаешь видеть какое-то несоответствие. Сначала мы читаем, Бог говорит, проведи черту. Потом Бог говорит, пусть народ приготовит себя 3 дня, к женам не приближается, вымоет одежды, осветится. Потом мы читаем, написано, во время протяжного трубного звука могут подняться на гору. А потом вдруг мы читаем, скажи народу, чтоб не порывался видеть Господа. Священники пусть очистят себя, которые будут приближаться. А потом читаем в конце, скажи священникам и народу, чтобы они не порывались видеть Господа, только Моисей и Аарон могут подойти, подняться. Как бы невольно задаешься вопросом, что все это значит? Давайте прочитаем весь текст, вы теперь как бы будете отслеживать вот эти моменты, которые я назвал, а потом мы начнем углубляться и попытаемся понять, что же там происходит и почему Бог так меняет свое решение в течение одного дня, скажем так. Значит, буду читать с 5 стиха, 19 глава Исход. Итак, если вы будете слушать гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И пришел Моисей, и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. Надо немножко остановиться на 9 стихе, потому что тут уже начинаешь видеть какую-то нестыковку. Вот смотрите, 9 стих начинается. «И сказал Господь Моисею: вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». То есть до этого момента мы видим, как Бог разговаривает с Моисеем. Перед этим мы видели все, что Бог говорит Моисею. Моисей спускается, говорит народу, народ отвечает, и Моисей с этим ответом приходит и говорит Богу. В этом 9 стихе мы начало видим, Господь говорит Моисею и говорит о том, что я буду говорить с тобой, Моисей, а народ увидит и поверит тебе навсегда. То есть я не буду говорить со всеми. Я буду только с тобой, Моисей, говорить. И смотрите, что дальше. И Моисей объявил слова народа Господу. Вы чувствуете, что здесь что-то пропущено? Моисей объявил слова народа Господу, то есть Моисей уже спустился к народу, сказал, что Бог просил передать народу, что Бог будет разговаривать с Моисеем, а вы будете видеть и поверите мне. Народ что-то ответил, и теперь с этим ответом в конце мы читаем, и Моисей объявил слова народа Господу. Возникает вопрос, а что там произошло, что сказал народ? Что Моисей передал Господу? Еще возникает вопрос, а почему Бог с самого начала не хотел говорить со всем народом, а только с Моисеем? То, что происходит дальше, становится понятно, почему Бог говорит то, что говорит дальше. То есть, смотрите, Моисей спускается, говорит, вот что Бог повелел вам сказать. Он будет говорить со мною, а вы увидите и поверите мне навсегда. А народ говорит, а почему он только с тобой будет говорить? Мы хотим, чтобы и с нами Бог говорил. Помните, первая трещина была уже там, у Меривы, когда народ сказал, а что, разве Бог с нами? И потом мы об этом читаем и в Псалмах, и в Новом Завете, где постоянно говорится, не ожесточите сердец своих, как в Массе и Мериве, да? И вот то, что происходит дальше, во время счета Омера мы читаем в Писаниях, как народ постоянно ропщет. Но приходят все к горе, все единодушны, а Бог говорит, я буду говорить только с тобой, Моисей. А народ говорит, мы хотим, чтобы и с нами говорил. И Моисей передает эти слова Господу. И Господь говорит, хорошо. И читаем дальше. Моисей передал слова Господу, объявил слова народа Господу, и сказал Господь Моисею, 10 стих, «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра, и пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай». То есть, Бог говорит, «Хорошо, спускайся к народу, скажи, пусть готовятся к встрече, пусть очистятся, осветятся, и к третьему дню будут готовы». Вы же представляете, реальное раскрытие Бога, всякая нечистота сгорит. Поэтому нужно приготовить себя так, чтобы сердце было полностью чистым перед Богом. «И проведи для народа черту со всех сторон и скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее, всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти, рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою, скот ли то или человек, да не останется в живых». Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору. Видите, да? То есть, пока не услышите звук шофара, пусть никто не переходит эту черту, потому что звук шофара – это призыв к покаянию, это раскрытие милости Всевышнего. Это вот то, что приготовляет человеческое сердце, делает его чистым, искренним перед Богом, когда человек откладывает всю свою гордость, всю свою самоправедность и смиряется перед Богом и говорит: «Господи, я без Тебя вообще никто. Помилуй меня, Господи, грешного». И вот это то состояние, когда, какие бы заслуги у нас ни были, это то состояние, когда мы можем приблизиться к Богу, вот с таким сердцем, которое смиренное, сокрашенное, очень низкое перед Богом, чтобы вода туда могла течь. То есть видим, что во время протяжного звука народ может подниматься навстречу Богу, приблизиться к Богу. Мы сегодня говорим о приближении к Богу. Что происходит дальше? «Сошел Моисей с горы к народу и осветил народ, и они вымыли одежду свою». То есть идет процесс приготовления. Отбелили одежду, если смотреть в Торе. Речь не столько идет о внешней одежде, а речь идет о той одежде славы, которая на нас, которая отображает состояние нашего духа. Вроде бы все сделали, приготовились. И сказал народу: будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам. На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана, в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Вот вы приступили к этой горе. Вы приготовили свои все сердца. Начинается этот момент, когда начнется трубный звук, и можно приближаться к Богу. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Слышите, да? Звук трубный становился сильнее и сильнее. То есть, уже можно начинать приближаться к Богу. Слышим звук трубный, и он усиливается. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом, и сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. То есть, гора дымит, звук трубный, пламя, Моисей входит на гору. И сказал Господь Моисею, 21 стих, смотрите: «Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его». Подожди, Господи, как так? Ты же сказал, что когда будет шофар, когда будет трубный звук, все могут приблизиться видеть Господа. И тут раз, скажи народу, чтобы он не порывался видеть Господа. А что значит видеть Господа? Мы сейчас еще раз вернемся к этому вопросу. И чтобы не пали многие из него. То есть, сначала было одно решение, теперь другое. 22 стих, смотрите: «Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь». Они уже три дня, два дня освящались, третий день наступает. И Бог говорит: скажи народу, подтверди, что они не могут приближаться. А священникам еще раз скажи, пусть они освятятся, те, которые приближаются к Господу, чтобы не поразил их Господь. И сказал Моисей Господу: не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказал: проведи черту вокруг горы и освети. И Господь сказал ему, 24 стих: пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон, а священники и народ да не порываются восходить к Господу, чтобы не поразил их. Смотрите, сначала было запрещено народу, а теперь уже и священникам. Бог говорит: скажи народу, чтобы не поднимались, но священники пусть осветятся, которые приближаются. А теперь Бог говорит, и народу скажи, и священникам, что никто из них не может приблизиться ко мне, подняться на гору, чтобы я их не поразил. То есть, Бог как бы за них, Он хочет сохранить им жизнь, и вместе с тем Бог говорит, они не готовы. Они не приготовили свои сердца так, чтобы встретиться со мной и не погибнуть. Вы знаете, это очень важный момент, потому что это не только событие прошлого. Будет еще раскрытие Бога. И проблема в том, что многие, в том числе и из нас, думают, что мы все очень правильно исполняем перед Богом, а Бог говорит, скажи священникам, чтобы они освятили себя, чтобы я их не поразил. Потому что многое из того, что мы думаем, что мы правильно исполняем, оно еще очень далеко от совершенства. Много человеческих дел, а нет этого сокрушенного и смиренного сердца перед Богом. И сошел Моисей к народу и пересказал ему. Что это все значит? Почему Бог меняет свое решение? Ответ прост. Чтобы Бог не поразил их. А почему он мог их поразить? А почему Моше и Аарона не поразил? Ответ. Плохо приготовили себя к встрече с Богом. Я не вижу другого ответа. Чуть позже, когда будет заключен завет, это мы будем читать в следующей недельной главе, мы видим, что Бог разрешает подняться на гору, а Аарону и его сыновьям и 70 старейшинам, там написано «избранным из народа» и дает им себя увидеть. Давайте откроем 24 главу, прочитаем 6 стиха. То есть до этого момента мы увидели, что есть возможность приблизиться к Богу во время этого протяжного трубного звука. И многие из них готовились ко встрече с Богом, и, наверное, каждый думал, Господи, я вот и это делаю, я вот и это делаю, и у меня вот мультиварка тут в субботу, я такой хороший, я могу приблизиться к тебе. А Бог говорит, очистись, освятись, чтобы я тебя не поразил. И я сразу вспоминаю эту молитву мытаря. Этот фарисей стоит, Господи, я такой молодец, и десятины приношу, и пощусь два раза в неделю, и все заповеди твои соблюдаю. Не то, что вот этот вот мытарь. А тот стоит, плачет, говорит, Господи, помилуй меня грешного. И Бог говорит, я говорю, вот этот пошел домой оправданным более, нежели тот. Вот как бы передать вам эту мысль? Несмотря на все наше познание Бога и на все наши вот эти дела, которые мы уже делаем через это познание, только благодаря вот этому протяжному трубному звуку, вот этому состоянию полного сокрушения и смирения перед Богом, потому что шафар призывает к покаянию, мы можем приблизиться к Богу. И это не только при последней трубе. Это каждый день. Каждый день, когда вы становитесь на молитву. Каждый день, когда вы начинаете погружаться в Писание. Прочитаем несколько стихов из 24 главы. Я хочу вам показать вот этот путь приближения, чтобы нам понимать, как нам в этом двигаться. 6 стиха. Моисей взял половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник, и взял книгу Завета и прочитал вслух народу, и сказали они, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. Книгу Завета взял и прочитал вслух народу. Народ сказал, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. То есть народ ясно слышал содержание Завета и понимал то, чего ожидает от них Бог. И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета, который Господь заключил с вами во всех словах сих. Поймите, кровь скрепляет содержание вот того завета, который Бог заключил с нами в этих словах. Не кровь сама по себе завет, а кровь – это как печать на этом завете. Благодаря этой крови, которую Он пролил за нас, отдав жертву Своего Сына, мы теперь можем приближаться к Нему, смирившись перед Ним. Но для этого мы должны сказать: Господи, все, что Ты сказал, мы будем делать и будем слушать все, что Ты говоришь, чтобы делать. И вот смотрите, что происходит дальше. Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и видели. На иврите «вэ-иру» от глагола «видеть» – «видели Бога Израилева». И под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясно, и он не простер руки своей на избранных сынов Израиля. Смотрите, на избранных из сынов Израилевых. Они видели, и здесь уже другой глагол стоит, ваехезу от глагола хаза, хазон, видение, помните, Бога, и ели, и пили. Значит, если мы смотрим на то значение, которое в 10 стихе видели, ваеру, это по Стронгу 72.2.0, видеть, смотреть, рассматривать, обозревать, быть явленным, быть показанным, давать увидеть. В 11 стихе они видели от глагола хаза видеть, смотреть, понимать. Что здесь происходит? Мы же знаем, что Бога никто видеть не может. Вот этот глагол ваера, видели, это тот же самый глагол, который стоит в книге Бытие, в 12 главе, в 7 стихе, там, где Бог Аврааму открывается. Первый раз открывается, когда он услышал призыв, вышел из Харана и пришел в Ханаанскую землю, и Бог открывается ему там. Написано: «И явился Господь Аврааму». 7 стих. И мы смотрим, тот же самый глагол «видеть» стоит. То есть, дал увидеть себя. И когда мы начинаем размышлять, что же там произошло, мы начинаем понимать, что Бог призвал Авраама в обетованную землю и там дал ему увидеть себя истинного, того, к которому теперь Аврааму нужно идти, наступая на себя, чтобы прийти вот в этот образ. То есть, Бог дал увидеть Аврааму Машиаха, живого Машиаха, который является образом и подобием Бога, по которому Бог творит человека. И когда мы смотрим, что после заключения завета Бог разрешает Аарону, его сыновьям Надаву и Авиуду и 70 старейшинам подняться на гору и позволяет им увидеть себя, то есть увидеть Машиаха, то есть увидеть каждому себя истинного, чтобы понимать то направление, в котором им надо двигаться, чтобы прийти в полноту возраста Машех. Это же избранные из народа, мы читали. Это лидеры народа. То есть, Бог это делает для того, чтобы они, идя этим путем, показывали своему народу, как идти этим путем. Указывали путь. Вот что здесь происходит. И мы понимаем, что это очень серьезно, потому что будем читать третью книгу Моисея, Ваикра, мы увидим, что Надав и Авиуд погибнут. То есть мы видим, что ответственность тех людей, которым Бог уже открыл себя, и которые должны вести других, она перед Богом гораздо выше в сравнении с теми людьми, которые учатся у этих людей идти этим путем. В заключение еще раз прочитаю весь 15-й псалом, с чего мы начали, и вы начнете понимать, как приближаться к Богу, что нам для этого делать. Песнь Давида. «Храни меня, Боже, ибо я на тебя уповаю. Я сказал Господу, ты, Господь мой, блага мои тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь есть час наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я перед собою Господа. Вот это слово «видел» в 8 стихе 15 псалма на иврите «шава». Такой непростой глагол, смотрите его значение. Уравнивать, смирять, успокаивать, сравнивать, уподоблять. То есть, этот стих говорит не о том, что я вижу Господа, вот как человека, которого встретил по дороге, увидел, обрадовался, о, как я рад тебя видеть. А здесь речь идет о тех внутренних процессах, которые происходят в сердце Давида на том пути к себе истинному, который есть суть приближения к Богу. Смотрите. Уравнивать, сравнивать, уподоблять. Кого с кем? С Машехом. Со Словом, живущим в тебе. Смирять, успокаивать. Кого смирять и успокаивать? Свою душу, которая пытается как-то уклониться от этого процесса. Сравнивать, уподоблять. Если вот этот глагол как бы раскрыть словами завета о Машехе, иди к себе истинному, наступая на себя, к лицу моему и становись непорочным. И вот это все вот в этом одном глаголе шивати. Всегда видел я перед собою Господа. Я не уклонялся от Него. Я всегда видел этот образ. И я наступал на себя и шел к Нему, чтобы становиться непорочным. Всегда видел я перед собою Господа. И Он одесную меня. Он сила моя. Одесную – это правая рука по правую руку мою. То есть, Он дает мне силу, силу меняться в Его образ. Если я доверяю, если я не противлюсь Его Слову, не поколеблюсь, Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Как мы видим в этом псалме, весь этот процесс нашего приближения к Богу, нашего упования на Него. Ты должен всегда видеть себя истинного, и сравнивать себя с Ним, и смирять себя, чтобы быть подобным Ему. А для того, чтобы тебе видеть себя истинного, тебе надо его познавать. И ты знаешь, где найти его. Видел всегда я пред собою Господа. Шивать, уравнивать, сравнивать, уподоблять, смирять, успокаивать. Здесь все. Смотри и смиряйся. И уподобляйся. В этом весь наш путь. И в заключение, еще одно местописание, которое поможет нам видеть всегда перед собой Господа и избавляться от всех внутренних конфликтов. Это 2 Коринфянам, 10 глава, с 3 стиха. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильное Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение – восстающие против познания Божия и пленяем всякое помышление в послушание Машеху. Раньше читал это место Писания, мне так хотелось понять, о чем говорит апостол? Какова суть этого стиха? Как мне воспользоваться этим оружием? Как мне пленять эти помышления в послушание Машеху? Должен ли я пленять эти помышления у кого-то, или это относится именно ко мне? Вот из всего, о чем мы сегодня говорили, вы теперь начинаете видеть, как работает этот стих. Познавая истину, наступай на себя и уподобляйся этой истине. Всевышний да благословит нас на этом пути. В имени Машеха Иешуа. Аминь.